Привет, друзья! Вы слушаете 665-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем ностальгических, исторических и в некотором роде компьютерных, даже я бы сказал напрямую в компьютерных, да. Мы переходим к темам ничуть не менее интересным, но несколько более приближенным, так сказать, к нам и к биологии. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Ты знаешь, Аурлиен, что такое ордораденция?
Ордораденция – это, очевидно, один из малых, так сказать, орда инквизиции в Вархаммере 40 тысяч, нет, Домнин?
Нет, вообще-то это просто отряд грызунов.
Грызунов? Ух ты!
Да, потому что по латыни отряд – это именно ордо, вот, и называется отряд по латыни «роденция». Самый многочисленный отряд вот, из класса млекопитающих, который, в свою очередь, относится к типу позвоночных. Ну да ладно. О чем мы, собственно, сегодня и говорим? Мы говорим о так называемой систематике в биологии, то есть о дисциплине, которая занимается классификацией живых организмов и как бы выстраивает их в стройную и непротиворечивую систему. Система это, прям скажем, наука неточная, хотя я, например, прочитал ряд статей, где систематики как раз доказывают, что у них все точно, но вот, например, я недавно был на лекции упоротого палеонтолога, где он вообще говорил, что в реальности практикующие биологи или вот как он, палеонтологи, и всей этой систематикой не то чтобы совсем не пользуются, а просто считают ее чисто умозрительной такой системой, которая пересматривается чуть ли не ежедневно, потому что оказывается, что доселе относившиеся туда на самом деле вообще никакого отношения не имеют, да, относятся сюда, в которой постоянно есть конфликтующие версии, кого там куда относить и как, допустим, какой класс или тип рассматривать. Вводятся всевозможные системы по предложениям, а также всякие подтаксоны, потому что мы сегодня будем говорить во многом о таксонах. Ну, то есть о структурных единицах этой классификации. Допустим, семейство, да, или вот этот же отряд грызунов, это как раз таксоны. В них то и дело то выделяются, то наоборот объявляются ненаучными и переносятся куда-нибудь. То надотряды, то подотряды, надсемейство, подсемейство. Есть еще варианты мега и даже гига семейств. В общем, там все весьма запутанно, и чуть ли не каждый день какие-то новые идеи возникают. Для чего все это нужно? В принципе, люди уже очень давно отмечали, что как бы вокруг всякие есть у них живые организмы, которые некоторые друг на друга похожи, например, кони да коровы, например.
Да, 4 ноги у каждой.
Да, пасутся, доятся, опять же. А пахать можно что на тех, что на других при желании. А бывают, допустим, и непохожими, как вот, например, бывают какие-нибудь там зайцы и ежики. И люди, в принципе, все старались как-то это для себя объединять. Объяснимо, например, дичь, да? То есть животные, которые дикие, на которых надо охотиться. Или, допустим, животные тягловые, животные вьючные, да, животные там мясные, молочные, рыбы. Вот. По этой логике у них, например, дельфин был рыба. Потому что
плавает, плавает.
Да, плавает. Можно поймать на удочку. Вот Робинзон, например, в книжке ходил рыбачить, один раз поймал небольшого дельфина и схарчил его. А по этой причине чудо-юдо рыба-кит тоже была. Но пока мы не углубились, да. Я бы хотел напомнить, что наступает август, и через месяц в Москве на дизайн-заводе у нас намечен крышафест с участием меня, Никиты Исанова, нашего уважаемого товарища, и коллеги Екатерины Мишаненковой, где мы выступим с тремя недлинными лекциями. Я свою, например, решил посвятить, собственно, крышам, раз уж мы на крыше, и поговорить о том, как вообще люди в разных местах в разные эпохи строили крыши. Кто-то из соломы, кто-то из камыша. Например, вот мой батька еще помнил, как крыши у них строили, как они говорили, из черета. Это по-местному камыш. Камышовая крыша была в хатах. Или, например, как вот в Скандинавии, где Урлен обитает, дерном покрывали крышу с травкой.
Местами до сих пор покрывают, ты не поверишь.
Да.
Даже в новых домах.
Я не удивлен, потому что почему не покрывать, если оно ничего не стоит, по сути. А почему арабцы и испанцы плоские крыши любят, чтобы заседать там и распивать чаи по вечерам? Или, допустим, почему в каком-нибудь хаммаме, допустим, крыша обычно куполообразная? Это чтобы как конденсат образуется, он не на голову тебе лил, а по стенкам сползал. Почему, например, вот в России церкви купольного типа из Византии сначала строили, а потом вместо них стали делать шатрового с высокой вот этой маковкой, пирамидальной, по сути? Потому что у нас снег. У нас, например, был сосед у бабушки Аурленовой тетушки по даче, который сперва построил крышу к веранде плоскую. То есть двускатная у основного дома, а у веранды плоская. Но потом что-то ему не понравилось, и он решил сделать, расширив просто двускатную крышу, чтобы она и веранду покрывала. Получилось несимметрично, зато и снег, по крайней мере, не провалит ее зимой. Вот, короче, про все эти чердаки, мансарды и прочие дела поговорим. Никита будет рассказывать про всякие страсти между творческими личностями в истории, а Екатерина про всякие божьи суды, вот, и всякие суды поединкам, испытания каленым железом, про все это. Билеты уже есть на mediummoda.ru, можно смело брать. На крышах пока что нам выступать не доводилось.
Класс, главное не свалиться с пьяной лавочки.
Я постараюсь умеренно употреблять, чтобы потом не писали, что пьяный лектор упал и убился.
Выбросился с крыши.
Да, или может быть выброшен с крыши, мало ли какие у меня могут заложелатели.
Недовольными слушателями, да, или довольными наоборот.
Возвращаясь к классификации и систематике, мы должны сказать, что вообще с детства увлекались вопросом на любительском уровне. Ульян он в тетрадках любил классифицировать динозавров всяких.
Да, большой был фанат классификации динозавров.
Мне очень нравилось в книжке Жюля Верна про, значит, 20 тысяч льё под водой, то, что там один из персонажей, Консиль, он постоянно всех встреченных организмов классифицирует. Правда, там, из-за того, что книжка-то старая, даже по меркам середины 20 века она была у нас напечатана, постоянно были сноски, объясняющие, что это Консиль все неправильно классифицирует, такого теперь нет, и все уже по-другому совсем записано везде. То есть, допустим, всяких по нынешним понятиям круглоротых, ну, миноги, например, миксины. Он там записывает, по-моему, в бесчелюстных. Сейчас такого, опять же, нету. Вот это все было в те времена. Что сразу дало мне понять, что эта наука не точная, черт его знает, кто там к кому относится, и все постоянно уточняется. Так вот, первоначально всякие философы умные занимались попытками как-то классифицировать окружающую живность. Например, вот Аристотель, который интересовался всем вокруг, он был одним из первых, кто, в общем, письменно определил, что бывают деревья, а бывают травы. Правда, я не уверен, что если бы, например, Аристотеля отвезли куда-нибудь в Вьетнам и показали ему там банан растущий и попросили определить, что это. Вот я не уверен, что Аристотелю бы хватило, так сказать, мозгов понять, что это трава, а не растение, не дерево.
Угу.
Еще одно безусловное достижение Аристотеля и его коллег, он там не один, на самом деле, такой был, просто он самый знаменитый, что они выделили теплокровных и холоднокровных. Ну, то есть, вот, теплокровных, как, допустим, мы или, скажем, птицы, и холоднокровных, как, допустим, ящерицы с лягушками.
Ага.
Какие-нибудь. Да. Понятно, что их представления были, конечно, существенно наивными, но они, по крайней мере, какие-то были, и они просто всех поделили на вьючных и дотягловых. Скажем, на народном уровне, вот почему по-английски ежик называется hedgehog? То есть буквально кустовой кабанчик.
Да.
Потому что они считались довольно долго за родственников кабана. Вот.
Внезапно, да.
И по этой причине употреблялись в пищу.
И как, похоже на кабана?
Откуда я знаю? Я, в общем...
История не сохранила, так сказать, информацию.
Да, описание вкусовых ощущений крестьян никто не записывал. Тем более, что я подозреваю, что их впечатления были подпорчены регулярной голодухой, когда схарчишь все, что можно. Дело все в чем? В том, что многие животные, которые мы сейчас не едим обычно, тогда среди крестьян считались за съедобных, потому что на них не распространялись всякие ограничительные законы. То есть, например, оленя, какой-нибудь крестьянин там начала 15 века ни в какой европейской стране скушать не мог. А все олени были объявлены собственностью либо короля сразу, либо местного лорда какого-нибудь, и охотиться на них было браконьерством. Соответственно, оставалось потреблять всякую живность, на которую лорды не польстились, что и рождало народные всякие классификации, типа вот того, что ежей к свиньям равняли. Их просто ловили, обмазывали глиной и запекали на углях. И ели. Или вот французская манера жрать лягушек.
От хорошей жизни явно появилась, да.
Ну, лягушек там и улиток виноградных. Лягушек там полно, а улитки еще и норовят есть виноград, который самим крестьянам пригодится. Так что они их тоже всех определили на стол.
Ага.
Так вот, после того, как все это печальное средневековье закончилось и начались... С одной стороны, всякие подвижки в деле естественных наук, которая тогда называлась естествоиспытательством, или, как говорят, натурфилософией. А да. Во-вторых, эпоха великих географических открытий, которая понаоткрывала, что в разных странах, оказывается, живет такая пропасть доселе неслыханных видов животных, с которыми непонятно, что делать. Например, открыли капибару.
Куда их приткнуть?
В Южной Америке.
Угу.
Каковая капибара была признана, в общем, правильно за одного из родственников бобра. Это
я
действительно по нынешним меркам так, потому что они относятся к грызунам. А кроме того, с бобрами их еще одна роднила классификация. Религиозная. Поскольку и бобры, и капибары любят вести водный образ жизни, они были признаны католической церковью как своего рода рыба.
В некотором роде рыба.
Было разрешено ее кушать в пост. поскольку пост занимал чуть ли не полгода, то это было, как вы понимаете, очень свежо. Потому что, представьте, вы приехали, да. черт знает куда, вот, и жрать и так тут толком нечего, еще и пост. Вот, хотя бы капибару можно схарчить.
Да, я чувствую, это изрядно подкосило популяцию капибары.
Но, судя по тому, что они до сих пор себя хорошо чувствуют, не так уж и сильно. Соответственно, занялись развитием всех этих идей такие естествоиспытатели, как Парацельс, настоящее имя Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм. Парацельс, ага. Это он взял себе кликуху, потому что он спорил с постулатами римского ученого Цельса, и правильно спорил, кстати. Все-таки прошло много времени, и надо было подвергать ревизии. Поэтому он, собственно, Парацельс, типа, что он против Цельса. Это было очень круто, потому что тогда же считалось, что станешь спорить с каким-нибудь Клавдием Галеном из бога знает какого века, тебе скажут, ты вообще кто такой?
Мир человек.
Разевает на проверенные источники. А вот он как раз выступал о том, что все эти источники, половина из пальцев высосанная, и надо провести глубокую ревизию. Англичанин, известный как Уильям Гарви, он, конечно, Харви вообще. Это просто из-за того, что тогда было принято так записывать, он у нас числится как Гарви. Тоже интересовался. Потом, опять же, в дело вступили со своими микроскопами коллеги англичанин Гук и голландец Левенгук. Очень смешно получилось. Вот. Но у них фамилии на самом деле совершенно простецкие, поэтому и звучат похоже. Хук, просто Крюков по-нашему, да, англичанин. А голландец, он просто адрес свой. Он жил, так сказать, у львиного угла, буквально. Превратил в фамилию. Которые занялись наблюдением за всякими там мелкими существами в микроскопы. Стали пытаться тоже их куда-нибудь приткнуть, раз уж они есть. Это все было очень свежо. Серьезный прорыв совершил шведский ученый Карл Линней. Линней, вообще правильно по-шведски.
Да.
На последний слог ударения он как бы Линне пишется, по-шведски получается Линней.
Или вот Коронус, он... Линнеус.
Ну, это по латыни. Вообще, надо сказать, что да. Да, все писали тогда по латыни, просто потому что все ученые были более-менее в ней сведущие, поскольку это был язык, в общем, умных людей тогда, и по этой причине нам от этого осталось, вот, в том числе благодаря Линнею, манера давать именно латинские наименования для всяких... видов, родов и семейств. Связано это, правда, сейчас уже не с тем, что все знают латынь, никто ее толком не знает, а с тем, что это позволяет избежать всяких разночтений, когда в одной стране называется так, а в другой этак, и не поймешь, что вообще про одно и то же говорите. По латыни, по крайней мере, все называется единообразно, и можно все записывать... так, чтобы было понятно всем. Собственно, Линней предложил вот эту вот идею, что надо все записывать каким-то единообразным образом и установить четкую иерархию, которая бы по этим названиям могла прослеживаться. Он в том числе создал еще такую устаревшую, правда, на данный момент систему, как система сексуали. Это вовсе не про сексуальность, не про какую. Хотя в некотором роде да. Дело в том, что он изучал в том числе растения, высчитывал, сколько там пестиков, тычинок и как они устроены. И по вот этим вот пестикам и тычинкам, он, ну, то есть по их манере полового размножения, он создал свою классификацию, которая, ну... С этой точки зрения, конечно, ерунда. Абсолютно искусственная. Вот. То, что он всех делил там на трехтычинковые, семитычинковые какие-нибудь там. Вот. Сростнопыльниковые, сростнопыльникопистичные и прочие. Короче, это все на самом деле чепуха, но, в общем, сама идея, что должна быть какая-то стройная логика всем этим, это было очень свежо, учитывая, что во времена Линнея все еще верили в то, что все виды были, так сказать, сотворены единожды неизменно, вот, а то, что он вообще какую-то привнес логику во все это уже было очень здорово. Даже при том, что сама логика была, в общем, ошибочной. Вот. Ну и вообще он был мужик такой. Например, современный шведский язык, вот, примерно как у нас Пушкин, да, повлиял на формирование русского языка, свободного от избыточных фарваризмов. Вот то же самое и Линней сделал для шведского. Так что он был мужик очень крутой и авторитетный.
Короче, Ломоносов и Пушкин в одном флаконе местный.
Ну, в таком духе, да-да-да. Вот, как раз современник, считай, Ломоносова. Угу. Потом в деле поучаствовали в том числе такие биологи, как, например, Антуан Жусье. А Жусье в конце 18 века придумал, что помимо введенных Линнеем четырех рангов, Линней делил на классы, отряды, роды и виды. Надо ввести еще кое-какие промежуточные. Жусье поэтому сказал, что все-таки отряды у Линнея объединяют очень уж разные, так сказать, организмы, и надо вести промежуточный семейство. А его соотечественник Жорж Кювье, знатный биолог, анатом, например, у него был раз случай, когда какой-то его студент на ним решил подшутить. Они с товарищами сшили какое-то чучело, типа, вот как у нас на святки ходили в козлиной шкуре колядовать под окнами.
Ага.
Вот нечто такое с рогами, вот, и с мордой, вот, и с копытами у черта. И, ворвавшись к нему в спальню, заорал: «Я съем тебя!» Кувье, протерев глаза, сказал: «Так, копыта, рога, ты же травоядный, как ты можешь меня съесть?» Дело в том, что именно Жорж Кювье впервые обратил внимание, что вот у каких-нибудь хищников их рогов почему-то нету с копытами, вот, а есть лапы с когтями и выраженные клыки, а, допустим, вот у лошадей никаких клыков просто нету, в принципе. Зато копыта, соответственно, есть. Он также обратил внимание на то, что хищники в целом народ такой поджарый достаточно по телосложению. Сухощавый, а травоядные, наоборот, весьма пузатые и монументальные. По крайней мере, пузо у травоядных относительно прочих частей тела всегда очень выражено. И он вывел из этого, что, наверное, оно неспроста, а очевидно, что все это связано с их образом жизни и питанием. Потому что травоядные вынуждены поглощать большое количество малопитательной зеленой массы, для которой им требуется крупный живот, чтобы все это вмещать. В каковом животе сложный пищеварительный тракт, разбитый на кучу отделов желудка. Вот если корову мы как-нибудь зарежем на мясо, то у ней там внутри будут не один желудок, как у нас, а всякие сетка, книжка, сычуг, что-то там еще такое. Все это имеет какую-то свою роль в переваривании всей этой малопитательной целлюлозы и превращении ее в энергию. И населено, соответственно, чего, конечно, Кювье не знал, мы теперь знаем, своей микрофлорой, которая помогает в этом деле. Почему, допустим, добытая из того же сычуга микрофлора, ну, не микрофлора, я имею в виду, а сычужный фермент, я имел в виду фермент, используется для чего? Для сыроварения. Да. Сычужные сыры. Их довольно много. Ты 100% ел. Ладно, мы сейчас не о сырах, мы о том, что Жорж Кювье все эти умные мысли, соответственно, привел к делу. И на основании вот этих своих мыслей добавил к уровням классификации еще и чип. Мы подробнее осмотрим каждый дальше. Вот, так что Кювье все правильно в этом смысле сказал. А потом на корабле «Бигль» один молодой человек по фамилии Дарвин поехал...
Да, возможно, вы слышали о нем.
Да, путешествие, где он насмотрелся на всяких там галапагосских черепах и вьюрков с разными носами. И начал задумываться. И вот вьюрки, да, они как бы все вьюрки. Это очевидно по их виду. При этом носы у них совершенно разные. Вот, вот у этого вьюрка. У него нос такой, знаете, на манер как вот у воробья там, или у вороны, короче, у врановых. А вот у этого, наоборот, такой длинный, тонкий, острый нос. Как у дятла, только еще длиннее. А у этого такой, как бы, тупой на попугай манер клюв. Массивный. Почему это все? А потому это все, догадался Дарвин, посмотрев на их поведение, что они едят совершенно разные этим самым клювом. Которые с носом вроде вороны, те ловят всяких мух летающих. И склёвывают жуков, ползающих по деревьям. Который с длинным тонким носом, тот во всякие дыры и щели залезает им и вытаскивает оттуда всяких личинок и мокриц, забившихся куда-нибудь там подальше. А который с тупым и мощным клювом, тот питается в основном всякими орехами, которые ему надо раздолбывать своим монументальным ротовым аппаратом. Чтобы добыть из них вкусное ядрышко.
То есть все, так сказать, едят что-то свое.
Да, все вьюрки, при этом они все разных видов, очевидно, из-за того, что у них разное устройство и разное поведение. Но они при этом все вьюрки. Тогда уже он начал задумываться о том, подожди, а может быть изначально был какой-нибудь один вьюрок, допустим, прилетевший откуда-нибудь на этот остров. И, соответственно, у него вывелись птенцы, у которых у кого-то был клюв чуть подлиннее, у кого-то чуть покороче. Бывает же такое. Даже если кур разводить, все равно видно, что они разные все. Они не прям вот как две капли воды. У одних хвост подлиннее, у других гребешок посолиднее, у кого-то гребешок вообще почти не просматривается. У кого-то выраженные... так сказать, ноги длинные у кого-то короче, короче, всякое бывает. Вон в Шотландии барана-мутанта породили с короткими ногами. Сначала его даже не знали, куда девать, а потом заметили, что благодаря коротконогости он не умеет перелезать через заборы. Соответственно, он не может и убежать. И стали его как раз разводить и культивировать. Потому что гораздо лучше, чтобы твой скот не разбегался каждый день через заборы.
Ищи его потом свищи по горам.
Ну вот, и Дарвин подумал, подождите, а значит, соответственно, может быть, вот каким-то из них было удобнее питаться так, другим этак. Они, кто хорошо питался, оставили потомство, и от них потом постепенно могли произойти новые виды вот всех этих вьюрков. Свежо. Вернувшись, он, соответственно, написал свое происхождение видов. Сперва ему, разумеется, сказать, что он дурак и ничего не знает. Это так всегда, когда вы что-то открываете. Вот, вам всегда скажут, что вы дурак. Но потом оно пошло-поехало и вышло в современную эволюционную синтетическую теорию, которая здорово повлияла на классификацию, потому что теперь было хотя бы понятно, а почему все это разнообразие? А потому что вот одни произошли от каких-то общих предков, но из-за условий жизни разошлись, так сказать, по разным видам, вплоть до нескрещиваемости между собой. Это важный признак. Какие-то родственные друг друга больше, какие-то меньше. Кто-то может давать смешанное потомство, и изредка даже плодовитое, а кто-то не может. Ну, например, львы и тигры могут давать смешанное потомство.
Как ни странно.
Ну, в общем, да. Хотя они довольно далеко разошлись, и потомство будет стерильное, но тем не менее потомство есть. И если, допустим, лев вдует тигрица, получится лигр. Он как бы скорее лев, вот такой с пятнушками. А если наоборот тигр, левица, получится тигролев.
Он больше... То есть они даже различаются в этом плане.
А как же? А допустим, вот как известная еще с древних времен гибридизация мулов. Если осел скрещен с кобылой, то родится мул, который, с одной стороны, здоровенный почти как лошадь, и ближе к ней по типажу. Но при этом он все-таки и ослик тоже. У него совершенно явные ослиные уши и мордочка тоже. Ага. И копыта тоже. При этом он, с одной стороны, вынослив как осел, а с другой он тянет почти как лошадь. И получается очень круто. Мулов использовали очень широко. Для этого были специальные заводы, которые специально, значит, приобретали ослов и кобылицы и штамповали мулов. Сами мулы, к сожалению, ничего наштамповать не способны. Вот. Зато они, в отличие от лошадей, живут больше как ослы, лет 40. Ну, может быть, 40 это прям рекордсмен, но 30 лет он проживет точно. То есть это выгодно.
И может работать долго.
Да, в отличие от этих самых лошадей, которые, чем они породистее, тем они быстрее вас врежут дуба при малейшем неудобстве. Мулам все это как ослам практически, нипочем.
Ага.
Зато, в отличие от осла, который животное чрезвычайно умное, лошади тупые, если что. Мул, он как бы с одной стороны достаточно умный, а с другой недостаточно умный, чтобы иметь свою точку зрения на все подряд. Потому что ослы за счет своего ума, вот все знают, да, упрямый как осел. Дело не в том, что он упрямый. Дело в том, что он очень умный, и поэтому у него есть свои воззрения на происходящее. Вот. Если они с вашими не совпадают, это ваша проблема. Мулы ближе по интеллекту к лошадям, поэтому они, с одной стороны, смышленые, а с другой, все-таки не настолько смышленые, чтобы это было проблемой. Если, наоборот, мы коня скрестим со слицей, получится лошак. Это другой гибрид. Он будет скорее похож на какого-то маленького мохнатого ослика, вот, с головой скорее, как у лошадки. Которые, в принципе, тоже иногда разводились. Но это, как правило, если по каким-то причинам не выгорало с мулами, лошаки дешевле. Вот, потому что они как бы тупо хуже по всем параметрам. Неудачное сочетание. Если мы не будем говорить про млекопитающих, а про что-нибудь другое, давайте поговорим про бестера. Знаете, что такое бестер?
Что это?
Это белуга плюс стерлядь.
Ух ты!
Да. Дело в чем? В том, что все эти сетры, да, я имею в виду вообще, как семейство.
Ага.
имеют разные позитивные качества. А нам бы хотелось, чтобы они имели все мыслимые позитивные качества.
Одновременно.
Да. Я имею в виду, которые позитивные для нашего стола новогоднего. Белуга быстро растет. В смысле массы и мяса своего. С другой стороны, стерлядь, хотя и не так быстро растет на мясо, зато быстрее достигает зрелости в смысле метания икры. И вот, чтобы как-то совместить приятное с полезным, в Саратовской области в 50-е наладили разведение этих самых бестеров. Что приятно, в отличие от мулов, бестеры плодовитые, им нипочем. Видимо, за счет более архаичного, так сказать, происхождения, чем ослы, все-таки хрящи, эти самые хрящевые рыбы, это очень древняя скотина, как и акула, например. С костистыми рыбами, я подозреваю, уже такой фокус не пойдет. Они могут порождать сами бестеров, и не надо возиться со скрещиванием. Получается очень хорошая рыба для аквакультуры. То есть уже, так сказать, за 2 года они становятся достаточно большими, чтобы можно было их потреблять на мясо, балык сделать, допустим. И они достаточно быстро, то есть 5 лет для самца, от 5 до 9, трудно предсказать, для самки, начинают, собственно, быть пригодны к размножению. Соответственно, получается лучше, чем с осетрами, которых ты пока дождешься, чтобы они начали метать икру, уже успеешь состариться и забыть про этот бизнес, что да у тебя уж был. Поэтому черная икра такая дорогая. Слишком долго надо ждать, и мало желающих заниматься таким бизнесом. Потому что, во-первых, длинные сроки, а во-вторых, я вам, как бизнесмен, говорю, что любой бизнес с животными – это всегда жопа откровенная. Это тебе и не станки. Животные то болеют, то еще чего-то им не хватает в организме.
Мрут, как мухи. Да,
да, ты его 8 лет разводил, чтобы он начал метать, а он взял и дуба дал. Короче, это такая сомнительная затея, я бы этим заниматься, наверное, не стал. Шины и мусор вообще как-то приятнее. Мусор-то всегда каждый день генерируется. Да. Так вот, значит, вся эта работа была дополнена успехами генетиков. Начиная от монаха Грегора Менделя, который еще там горох разводил у себя. Вот. Правда, его чуть не опрокинули, знаешь как?
Как?
Ему один ученый, к которому обратился за консультацией, типа, не ерундой ли я занимаюсь?
Да, вообще.
Сказал, ну вы это, повторите свои опыты на ястребинке. Потому что этот ученый был большой фанат ястребинки, даже книгу написал. Фон Негели, вот он был. Фон Негели. Проблема в том, что ястребинка имеет совершенно другое размножение, не такое, как у гороха. Она размножается партеногенезом. Соответственно, ничего выйти из его опытов не могло. Кстати, в довершении всего у ястребинки очень мелкие цветки, а Менделев всю жизнь был подслеповатый в очках, и ему было просто тяжело с ней работать. Так вот, напортил фон Негели со своими советами. Короче, в итоге генетика все-таки развелась и стало возможно проводить так называемый филогенетический анализ. То есть, если уж эволюционная теория гласит, что похожие друг на друга особи могут происходить от общего предка какого-то, ну, допустим, люди и обезьяны происходят от какого-то общего предка же.
Да.
Но это, правда, не всегда так, потому что, допустим, как мы уже недавно вещали, какой-нибудь там, допустим, сумчатый крот, похож на нашего обычного, при этом никакого отношения не имеет. Просто конвергенция, то есть... Или, допустим, киты. Киты вообще имеют общего предка со всякими бегемотами, а похожи вместо этого на акулу, которые, опять же, отношения не имеют ни малейшего. Так вот, филогенетика позволяет нам, изучая геном всяких живых существ, выдвигать всякие интересные мысли на эту тему. По этой причине, из-за того, что все это дело достаточно сложное и запутанное, ведутся бесконечные диспуты по отдельным, так сказать, видам и семействам. То есть, вот, например, всем известный бамбуковый медведь. Аурлиан вот в детстве где-то услыхал, будто большую панду зовут Бамбы и Бамбук какой-то, что ли. И из-за этого меня называл Бамбы и Булка.
Был такое, да.
Да, на самом деле по-китайски большая панда называется Сёмао. То есть кота-медведь.
Кота-медведь? Ух ты.
Да. Так вот, помимо большой панды, которая бамбуковый медведь, есть еще и малая панда. Она же красная панда. Вот кто смотрел художественный анимационный фильм «Кунг-фу панда», те могли оценить шутку в фильме, потому что протагонист является большой пандой, а его учитель мастер Шифу, что тоже шутка, это означает буквально мастер-мастер, является малой пандой. Из-за этого они как бы с одной стороны не похожи, а с другой и похожи. В этом как бы юмор ситуации. Так вот, с пандами до сих пор ведутся какие-то споры насчет систематики, потому что похожи большие панды на медведя, а малые похожи на енота. Следовательно, возникает вопрос, это все-таки как бы кто? Учитывая, что они явные родственники, это то ли один недоросший медведь, то ли другой переросший енот, черт их разберет. Да, в общем, недавних времен, пока не смогли провести детальные как бы исследования, удалось в итоге постановить, что оказывается, большая панда это все-таки медведь, для которой ближайший родственник это внезапно южноамериканский андский, он же очковый медведь. Маленький такой, с рыжими очками на морде, черненький. Вот, соответственно, поэтому сейчас панду большую относят к семейству медвежьих. А малую панду объявили вообще, так сказать, не имеющие отношения, которая относится к семейству, собственно, пандовых, а оно уже к отряду хищных, как родственники енотов. Через полотно.
Короче, большую панду турнули фактически из панд.
Из панд, да. Получилось какой-то маразм, что панда, которая панда, на самом деле не панда, а панда, которая маленькая, на самом деле панда.
Да.
Вот, видите,
вот это замес.
Какая фигня выходит с современной систематикой. Потом, как бы, часто бывает так, что, ну, это все, я хотел сказать, что это не ново, то есть когда-то давно, допустим, лошадей и коров объединяли в какую-то общую группу копытных. Сейчас мы знаем, что никакого отношения друг к другу не имеют, это просто конвергенция. Лошади не парнокопытные, А, соответственно, коровы парнокопытные. То, что копыта, это как бы замечательно, но отношения друг к другу они особо не имеют. А, было относительно недавно из-за вот этих вот генетических нововведений введен термин клада. Каковым обычно обозначают монофилетическую, то есть имеющую общего предка, группу организмов. По этой причине, скажем, сейчас наблюдается определенное разногласие в том смысле, что пресмыкающиеся представляют собой парафилетическую группу. То есть не включающую всех потомков общего предка. Почему? А потому, что они происходят от того же предка, что и птицы. А птицы это по нынешним, как бы, понятиям обычно...
Пернатые динозавры.
Отдельный, да, класс. Соответственно, пресмыкающиеся тоже от них отдельный класс. Но вообще, по сути, что пресмыкающиеся, что птицы, это один хрен. С точки зрения кладистики. Тем не менее, вот сохраняются такие вот, как бы, до сих пор традиционные рудименты в этом смысле. Вероятно, лет через 100 уже, скорее всего, вся эта тема будет сильно перелопачена. Как раз в угоду кладистики, я думаю, что генетика-то будет прогрессировать дальше семимильными шагами. Вот, и всех выявят, кто тут с кем спал, вот, да, кто от кого произошел.
Панда.
Да, так что это перестанет, в общем, быть проблемой, но пока мы находимся на такой вот точке развития, что сохраняются частью традиционные воззрения, которые постепенно, видимо, будут вытесняться новыми, просто потому что старые ученые, которые пишут книжки в университетах, просто помрут, вот, а те, которые помоложе, займут их кафедры. Это вообще общая позиция в науке. Как правило, новые теории преобладают не потому, что все такие, вау, классная новая теория, этот чувак Дарвин просто молодец, а просто потому, что все пожилые попередохли от старости, а Дарвин остался, вот и все.
Да, как и самый молодой.
И самое главное, остались ученики Дарвина. Дарвин-то тоже, может быть, не первой молодости, а ученики-то его как раз вот и пойдут. Как, например, вот знаменитый ученый Гексли, который дедушка Олдоса, который Хаксли. Вот это то же самое, что с Уильямом Гарвием, который Харви. Также и ученый Гексли у нас по-прежнему Гексли, а вот его писатель... внук уже Хаксли, потому что сменилось поколение переводчиков. И, кстати, тоже неплохая иллюстрация. Видите, тоже переводчики старые помирают, и традиции тоже меняются с этим. Ну так вот, поговорим все-таки, пока мы не в будущем, о том, что есть сейчас. Значит, в целом, еще со времен Линнея всех делят на царство. Причем, кстати, Линней в царство даже минералы как-то отнес. Не знаю уж зачем.
Ну, так почему бы и нет?
Дальше было, видимо, в Швеции минералов много всяких.
Но, а зверей не очень.
Да, поэтому пришлось их тоже.
Ну, в общем, звери дальнейшем... закончились, он решил теперь еще и этих добавить.
Да. Ну, он просто интересовался в том числе и минералами, и геологией, и поэтому так вышло.
Ну короче... да, ну вот в Упсальском университете, где вот я имел удовольствие в прошлом году быть, там отремонтировали здание этого, как он называется, ну, в общем, одно из зданий, которое как музей открыто, есть отдельное здание с палеонтологическими всякими историями, и там прям специальная комната с минералами, вот, подписана, всякие там красивенькие камушки лежат, кристаллики, так что тут минералы любят, знают, ничего удивительного сильно я не вижу, что еще и минералы решили поклассифицировать вместе да. с животными.
Как-то так. Его последователь уже в 19 веке Гиккель, который в том числе начитался Дарвина и вообще много чего сделал. Вот этот филогенез, про который я вам рассказывал, да, как идею, это он внес. Он же считается автором такого термина экология. То есть доселе неслыханная до этого была. И он же придумал уже назвать ископаемого нашего родственника пятикантропом. То есть буквально кем? Обезьяно-человеком. Почему, понимаете, это важно? Ну, не то, что он там придумал какое-то слово. Так сказать, а я придумал слово, смешное слово «плим», которое ничего не значит. Да. Вот. А то, что он именно назвал его именно так, пятикантропом, то есть обезьяно-человеком, чем, так сказать, выказал поддержку этой идеи, что обезьяны с человеками – это явно какая-то одна шейка. Соответственно, он предлагал три царства. Животных с растениями вообще, а всех остальных относить, так называемым, протистам. То есть, в общем, грибы простейшие и водоросли. Соответственно, он туда все сгреб, в том числе бактерий. Тут надо, правда, сказать, что в 66-м году 19 века, когда он все это городил, это про бактерии толком было мало известно, про вирусы и вовсе. Микроскопов электронных-то нету. Тот же Пастер, борясь с бешенством, был вынужден бороться вслепую и спорить с теми, кто говорил, как бы, ну где этот ваш патоген-то бешенство? Вот покажите.
Да, это ваше бешенство с нами в одной сейчас комнате.
Да, Пастер, надо вам сказать, что рисковал не только тем, что он сказал, что он дурак, а тем, что его в тюрьму посадят, потому что он был вообще не биолог, а химик, строго говоря. И уж тем более лечить ни от бешенства, ни от насморка никого просто права не имел.
То есть шарлатан, фактически.
Ну, кто-нибудь помрет, и сядешь в тюрьму, и будешь там доказывать про то, что бешенство вызывается вирусами. Сокамерники будут очень счастливы. Так вот, потом еще одну идею высказал тоже француз Эдуард Шатон. Он предложил вообще обратить внимание на то, что бывают организмы, у которых клеточное ядро есть, а бывают прокариоты, у которых клеточного ядра нету. И он предположил, что это может быть неспроста, у них его нету, это тоже что-нибудь такое значит. В основном к прокариотам относятся бактерии, и вообще, я так понял, что Шатон в основном их-то и имел в виду. Пока не вступил в действие его чуть более близкий нам по времени, он в 12 году только дал дуба, Карл Вёзе. В Америке, где он обретался и работал, он был известен просто как Воуз. Но у нас в России он обычно по своему, так сказать, имени и свидетельству о рождении записан. Так что если слушать про кого-то Воуза, это вот Чарльз Воуз, это он в том числе. Он, соответственно, сказал, подожди, а вот как бы... бактерии, это все, конечно, здорово, вот, но он предложил еще выделить так называемых археев. То есть еще более, как бы, примитивную, как вы можете понять по названию, то есть буквально древние, да, те, которые не только не имеют ядра, но еще и органелл. Потому что если мы с вами посмотрим под микроскоп на бактерию, ну или на нашу клетку организма с какого-нибудь места взятую, то увидим, что у ней там внутри целая экосистема. Всякие там лизосомы, какие-то и чуть ли не мидихлорианы, так сказать, ну, которые все выполняют примерно такую роль. У нас всякие почки с легкими. Вот, например, лизосома, если уж я ее упомянул, это в клетке такая, как бы, система безопасности. Она отвечает за борьбу со всякими патогенами, пролезшими куда не надо. Митохондрии, которые, типа, как вам сказать, как электростанция такая, да? Энергию, соответственно, производит, если грубо выражаться, в в дебри мы сейчас не полезем, потому что у нас образования все равно такого нет. Вот, это все на уровне энциклопедии. Соответственно, следующим интересным моментом стало то, что тот же Вёзе / Воуз предложил выделить грибы все-таки в отдельное царство. Так же, как и его коллега Роберт Уиттекер. Вот. Он как раз по всяким растениям и грибам был специалист. Вот он тоже предлагал грибы выделять отдельно. Я считаю, что они были правы. Ну и современная, в общем, теория тоже на этом же строится. Потом в современную теорию буквально недавно, 10 лет назад, вложился ученый Руджеро, который, в общем, предлагает, и на данном моменте это типа как бы мейнстрим, значит, что как бы следует разделять бактерии, те самые археи, более примитивные, простейшие, то есть простейшая, допустим, фузария туфелька. Она не бактерия, потому что она крупнее и представляет собой, в общем, организм с ядром. Как бы, то есть с одной стороны, как бы они вроде тоже микроорганизмы, с другой стороны, они, например, бегают на ресничках, имеют ядерный диморфизм, те же самые инфузории. То есть у них в клетке не одно ядро, а два. Большое и маленькое. И, в общем, они тоже бывают разные. Туфельку все знают, но, например, есть еще инфузория единения. В отличие от туфельки, она никуда не бегает. А сидит на месте и ждет. Единия вся ощетинилась такими как бы щупальцами. И если вдруг та же туфелька, допустим, прошмыгнет мимо и зацепится, то щупальца ее уже проткнет и высосет, как вампир. Так-то. Потом предлагается, опять же, выделять еще и так называемых хронистов, к которым относится ряд микроскопических водорослей. Мы сейчас не будем в это ударяться, а просто что они есть. Потом нормальные растения, нормальные грибы и животные, которые объединяют в себя, в общем, всю бегающую заметную нам живность. То есть, включая, допустим, каких-нибудь губок, да, которые сидят на дне моря, кишечно-полосные, и нас в том числе. Да, значит, что еще интересно я сказать на эту тему, что что меня, например, как-то раз тоже заставляли произвести подробную классификацию организмов. Знаешь, где?
Где?
В психоневрологическом диспансере, где я пытался получить разрешение на огнестрел. Там один из тестов как раз в этом и заключался. Передо мной разложили кучу карточек с изображениями всяких травок, деревьев, тараканов, рыбок, птичек, человечков, и предложили разделить их на как можно большее число категорий. Я разделил так. У меня получились растения, которые маленькие, деревья, которые деревья, насекомые, рыбы, птицы, животные, в смысле, которые звери, я имел в виду, люди, которые работают, а люди, которые отдыхают. Там были всякие, которые лопатой копают и которые на лыжах катаются.
Да.
Для чего вообще это было, как ты думаешь?
Ну, понятно, для чего. Понять, не сумасшедший ли ты? Можно ли тебе ствол доверить?
Да, но именно почему? Вот именно этот момент был, чтобы как бы выяснить, не являюсь ли я психопатом, для которого люди от тараканов каких-нибудь отличаются минимально.
Да.
Вот. Потом мне предложили наоборот сделать как можно более простую классификацию, я поэтому объединил людей в одну и все остальное, живую природу, в другую. Это тоже важно, потому что если бы я, допустим, выделил где-нибудь там лыжников в отдельную категорию, такое бывает. Как правило, на вопрос «почему?» пациент отвечает: «Так лыжники, это же биороботы сатаны».
Да.
После чего ему вместо разрешения на оружие вызовут санитаров и положат под капельницу.
Смирительную рубашку ему надевают, да.
Да, но я оказался совершенно нормальным, по крайней мере, в смысле того, что пытались выяснить, и после длительных проволочек и привлечения главврача психиатрички, вот, мне все-таки под ее ответственность разрешение выдали. После этого, видимо, 2 месяца плохо спали, ожидая утром увидеть новости. Сумасшедший бывший на учете в ПНД расстрелял 20 человек в торговом центре. Да, в общем, этого не случилось, к счастью, и возвращаемся к биологии. Значит, царство давайте брать не будем, давайте перейдем к типам. Значит, тип является одним из самых высоких таксонов по ранговости. В ботанике вместо типа обычно говорят отдел. Соответственно, если у типов бывают надтипы, подтипы и еще ниже них инфратипы, в ботанике, соответственно, надотделы и подотделы. Инфраотделы, может быть, тоже есть, но я, честно говоря, не знаю. Соответственно, типы, как я уже сказал, появились не сразу. У Линны их не было. Линны считал, что животные делятся на 6 классов. Млекопитающих он выделял: птиц, рыб, насекомых, червей и гадов.
И гадов?
Гадов не в смысле плохих каких-то, а в смысле наземных позвоночных, которые при этом не млекопитающие и не птицы. Крокодил,
вот
черепаха, кобра, вот, игуана там какие-нибудь, вот это вот. Соответственно, вот в таком духе он мыслил. То есть, понятно, что сейчас мы так не квалифицируем, но его позиция тоже была научной, потому что он же не просто там с потолка это взял. Понятно, что, опять же, там мы сейчас выделяем паукообразных отдельно. Вот. Или, допустим, он к насекомым относил, в том числе, например, крабов. Нет. То есть это все было.
Да,
это все было несколько. Ну и наконец, черви у него получились, мягко говоря, плохо. Все остальное еще так-сяк, но в черви он свалил столько всего, что даже появился термин, мем такой в систематике и зоологии — линнеевские черви. Что означает очень хреново собранную отовсюду группу кого-нибудь, которые друг с другом не стыкуются, и, в общем, зря их собрали. Из-за того, что количество классов в работах других биологов в 19 веке стало расти, ну, например, выделили все-таки ракообразных и паукообразных отдельно, а из червей убрали, например, моллюсков. Какие же из них черви? Соответственно, к моменту, когда работал Жорж Кювье, назрела проблема эта. И Жорж Кювье сказал: давайте мы все-таки введем более высокий, чем класс, таксон, это будет тип. Распределим их на позвоночных, членистых, моллюсков и лучистых каких-то. Я, честно, вам сейчас уже не скажу, кого он считал за лучистых. Идею приняли, и постепенно типов стало все как бы больше и больше. То есть, скажем, какой-нибудь с нами, допустим, речной рак. Он относится к типу членистоногих. который уже входит его класс высших раков. То есть по типу наш с вами рак, которого мы с пивом едим, он родственник, например, пауку или, скажем, таракану. Но родственник такой, довольно неблизкий, потому что родство по типу это, в общем, почти и не родство никакое. Соответственно, дальше у нас идет класс. Класс, как я уже сказал, был введен уже Линнеем, это довольно древний такой ранг. Бывают надклассы, подклассы и еще ниже них инфраклассы. Тот самый речной рак, про которого мы только что говорили, как я уже сказал, относится к классу высших раков. То есть по этому классу он является родственником, например, скажем, всяким креветкам, крабам. Я имею в виду настоящих крабов, а не крабоидов, мы про них уже говорили. Ракам-богомолам, которые, в общем, выделены в свой подкласс, где, правда, кроме их отряда никого, по-моему, больше и нету. Знаешь, чем рак-богомол знаменит?
Чем?
Рак-богомол имеет очень интересные хватательные конечности спереди, как у богомола. Но интересно тут не то, что они как у богомола, а то, что эта зараза ими настолько быстро бьет, что вызывает, как вам сказать, короче, очень интересный физический эффект типа взрыва. Каковым взрывом он может разбивать панцири своей добычи, тоже всяких крабов. Вот. И таким образом их как бы кушать. Кто играл в видеоигру про Дэйва Ныряльщика, те могли там с одним боссом, таким гигантским раком-богомолом, сразиться, который был одет в боксерские перчатки. Или, допустим, кто смотрел аниме «Дан-дан-дан», там один из встреченных героями противников был как раз антропоморфным раком-богомолом, боксером.
Класс.
Да, по, так сказать, по типу. Вот, соответственно, в параллельных классах для рака находятся паукообразные, например, те же самые. То есть он им довольно дальний двоюродный такой родственник. Еще интересно, что вообще под классами есть еще такой как бы второстепенный, одними признаваемый, а другими непризнаваемый таксон, знаешь, как называется? Легион.
Легион. Ух, круто!
Имя нам Легион. Дело в том, что существует такая относительно недавняя как бы версия классификации млекопитающих. Малькольма Маккенна и Сьюзен Белл, американцев. Они палеонтологи. Вот они сделали очень ее дробные, внедрив туда, видишь, вот легион, надлегион, подлегион. Короче, очень уж они, на мой взгляд, намельчили. Но, может быть, это для чего-то нужно. Значит, под классами стоят отряды, ну и вместе с ними загибай пальцы. Чуть выше отряда мира отряд, еще выше гранд отряд, потом над отряд и, наконец, магн отряд. А ниже отряда под отряд, инфраотряд и парвоотряд. В ботанике вместо отрядов порядки, с надпорядками и подпорядками. Наш с вами речной рак относится к десятиногим ракообразным, или просто десятиногим ракам, или просто декаподам. То есть он по этому своему отряду родственник, например, лангустам, родственник крабам, родственник креветкам, Например, есть такая креветка, кстати, у нас добывается. Знаешь, как называется?
Как?
Креветка называется шримс-медвежонок.
Медвежонок? Полностью
шипастый шримс-медвежонок.
Класс.
Мне это запомнилось, потому что так сложилось, что меня многие дамы почему-то медвежонком называют. Ласкательное. Поэтому почему-то этот медвежонок шримс как-то мне запал. Значит, дальше отрядов, которые могут обменять, кстати, довольно рано, давайте к млекопитающим перейдем. Например, все с точки зрения современной науки хищники на планете, вообще все, поголовно, относятся к соответствующему отряду хищных, входящему, соответственно, в класс млекопитающих. И эти самые хищные, как вы можете понять, чрезвычайно разнообразны. То есть медведы и моржи в нем, к примеру. Делят их на собакообразных. Тот же морж, например, внезапно собакообразный. И кошкообразных, как подотряды. Кошкообразная, например, гиена. Внезапно.
Кто бы мог подумать.
Да. Соответственно, бывают они что сухопутные, что морские. Поэтому для них еще введены парвотряды, которые ластоногие, моржи всякие с тюленями, морскими львами и слонами, и сухопутные. Сейчас, правда, с сухопутными там тоже какая-то вышла петрушка. Сейчас считается, что генетические исследования что-то там такое показали. Я чувствую, что хищных скоро перетрясут, будь здоров. Так что ждите. Вот. Ниже отряда стоят семейства, которые тоже бывают с надсемействами и подсемействами. То есть тот самый наш рак относится к европейским речным ракам. Поэтому он брат, соответственно, если мы говорим про нашего узкопалого речного рака, конкретно как вид, он брат широкопалому европейскому раку. И как бы тоже брат американскому сигнальному раку. Почему я говорю тоже брат? Потому что американский сигнальный рак, нетрудно догадаться, является видом нового света. И у нас тут интродуцированный. То есть приперся...
Залетный. Да.
В чем, кстати, знаешь, с этим проблема?
В чем?
Видишь ли, этот американский паразит притащил с собой рачью чуму.
Вот. От нее страдают, дай угадаю, не только он, а еще и все остальные местные раки.
А в том-то и проблема, что он ни хрена не страдает почти. Он к ней приноровился уже. Если бы он страдал, он бы там дуба дал уже давно. Он похож на нашего широкопалого речного рака, только у него такие, знаешь, специфические есть пятнушки на клешнях, из-за чего он, собственно, сигнальщиком раком именуется. В общем, суть в том, что он притащил чуму, от которой у нас у раки местные дуба дали. Кто смотрел художественный фильм Гай Ричи «Рок-н-ролльщик», там злой персонаж как раз про это целую речь толкает, когда грозится скормить своих жертв раком. И говорит, что это будут именно американские сигнальные раки. Ну, Гай Ричи, он любит такие речуги в своих фильмах. Вот. И кроме того, в отличие от наших, так сказать, пасконных домотканных раков, Он скотина еще и неприхотливых загрязнений. Видимо, американцы его там так загрязнили, что у него вариантов просто не было. Вот. И этот самый сигнальный рак, поэтому у нас тут развился везде и гадит. Ну, то есть как, у нас в России конкретно он не сильно развился. У нас тут своя специфика. Ну вот, например, в Британии, да, персонаж Гая Ричи совершенно правильно говорит, что они всех местных раков сажали, пидоры. Так вот, значит, семейство, соответственно, тоже придумка довольно древняя. Категорию семейства ввел французский ученый Пьер Маньоль. Вообще, он был, строго говоря, ботаник, но какая разница. Правда, со времен Маньоля семейства, конечно, сильно поменялись, потому что твердого понятия того, что такое семейство, не было, и все просто использовали, потому что это логически понятный термин. И иногда их, например, путали с тем, что сейчас называется отрядами. Короче, в общем, в итоге было решено, что семейство — это меньше отряда, но больше следующей категории — рода. Правда, тут пока мы не пришли к роду, надо еще сказать, что есть такая менее употребимая категория, как трибы. То есть трибы...
Племена.
Ну, типа да. То есть, например, трибы используются, например, в отношении нас. Чтобы как бы разобраться со всей этой нашей родословной, и род Homo наш с вами, а вместе с некоторыми другими ископаемыми, типа австралопитеков, сейчас относят к трибе гоминини. Вот. Но это такая уже частность. Все-таки основным операционным дискриминизованным остается род. Род объединяет в себе несколько видов, близких к себе, и иногда которые могут давать гибриды. Соответственно, есть и такое понятие, как гибридный род. Уже упомянутые нами сегодня бестеры представляют собой как раз его гибридный род. По этой причине категорически запрещается какой-либо выпуск бестеров в естественные водоемы. Догадаешься почему?
Они там все заполонят?
Ну, конечно, они же, так сказать, здоровые как одни и плодовитые как другие, они их просто вытеснят, и останемся мы, чтобы без стерли и чтобы без белок. Такими темпами. Это плохо. Вообще, со всеми этими вопросами экологического баланса надо, как с атомной бомбой, обращаться. Черт его знает, что к чему может привести.
Все... Да, классическая история, как с воробьями боролись в Китае.
Ну, да-да, вот в Китае там боролись, ну, с воробьями боролись, с четырьмя, ну, четыре — это плохое число по-китайски, вредителями, то есть воробьями, которые едят народное зерно, крысами, которые то же самое, в общем, делают, еще и чуму разносят, мухами, которые засиживают портреты Мао Цзэдуна, видимо, и комарами, которые пьют кровь трудового народа. Насчет комаров и мух я уж не знаю, что им там удалось добиться. Вот. Но с воробьями внезапно оказалось, что воробьи, помимо потребления зерна, которое они действительно не прочь поклевать, в момент выведения своего многочисленного потомства огромное количество гусениц и личинок прочих истребляют. Потому что их потомство зерно еще есть не может, а личинок жирненьких и мягоньких как раз очень даже тучит.
Да.
Соответственно, расплодившиеся личинки съели даже и то зерно, вот, которое уцелело от воробьев, и в Китае начался голод. Вот. После этого Мао Цзэдун даже на некоторое время отошел в тени, чтобы не выглядеть во всем виноватым. В общем, вы поняли, это дурость. Дурость, на самом деле, не надо думать, что это китайцы какие-то тупые. Все люди такие же абсолютно. Просто в Китае это вышло немножко погромче и помасштабнее. Вы, например, знаете, что в США и многих европейских странах платилась премия за принесенные лапой хищных птиц. Сарычей там всяких и прочее.
Класс.
Потому что считалось, что они, значит, таскают курей. Это правда. У покойного деда Петра Свиридовича, он все с ружьем на коршуна охотился. И коршун подло, значит, кур, пасшихся в лесу, истреблял. Дед, соответственно, пытался истребить коршуна из ружья.
Класс.
Иногда это ему удавалось, иногда нет. В общем, короче, борьба велась с переменным успехом.
Не на жизнь, а на смерть шла борьба.
Проблема в том, что если бы речь шла не о том, что лично дед своего стада курей обороняет, да, а прям государственная политика, привело это к тому, что, значит, коршунов сарычами поубили. Вот, и развелись всевозможные те же самые воробьи, которые склевали все зерно, и опять вышла какая-то херня экологическая. Поэтому сейчас, в общем, хищных птиц всячески охраняют. Если у вас на балконе внезапно завелись, они в последнее время приобрели такую манеру, людей перестали бояться, потому что люди на них не охотятся больше, то просим вас, так сказать, на некоторое время, по крайней мере, принять, что теперь это их балкон. И не мешать им высиживать пенцов. Потому что без этого расплодится вранье. Вот, а вранье тоже, знаете, такой сомнительный вид местами. Вот, значит, возвращаясь к классификации. Мы, например, с вами входим в род Homo. В каковом роде вообще-то до задницы всяких представителей. Например, человек работающий. Homo ergaster. Да. Как ни странно, был даже такой.
Что характерно, вымер. Работал и вымер.
Да.
Думайте.
Не занимайтесь подобной фигней, пожалуйста. Да. То будете вот как он. Или, например, был наш старый приятель неандерталец, которого мы, скорее всего, поубили и скушали.
Правда, да, частично поубили, да, частично не поубили, а скрестились с ним.
Частично, да, потому что у нас действительно в некоторых популяциях людей наблюдаются четкие следы того, что у кого-то был какой-то какой-то пращур, вот, явно с покатым лбом, да. Вот, и с специфическими надбровными дугами.
Да, ну, скажем так, у всех граждан европейского более или менее вида от 2 до 4% генов, которые ассоциируются с неандертальцем.
Да.
Живите с этим. Если вы коротконогий, волосатый, не приведи господи, рыжий, вот, высока вероятность, что у вас этих больше, ближе к 4.
Да, да. Аурлен, возможно, какие-то гены действительно от них имеет. Я, вероятнее, не имею. Потому что я из другой ветви. У меня скорее какой-нибудь там так называемый архантроп или палеоантроп. Архантропы скорее никакого отношения не имеют. Палеоантроп какого-то азиатского пошиба. Ну, например, человек-дракон.
Ух ты!
Да, 146 тысяч лет назад обретался, обнаружен в Маньчжурии в 30-х годах 20 века. Вот. Почему он дракон? Просто потому, что выкопали, видимо, какие-то местные крестьяне, которые решили, что это какой-то их драконопредок. Вот. Поэтому так и прицепилось. Скорее всего, никакого отношения к драконам он не имел, огнем не дышал и прочее. Так вот, значит, соответственно, и наш последний оставшийся вид, человек разумный, Homo sapiens. Вы могли слышать иногда, что его называют Homo sapiens sapiens. Почему? Не потому, что люди сильно поумнели за последние тысячелетия, а потому, что считается по нынешним результатам раскопок, что наш вид Homo sapiens разбивается на два подвида. Вот наш, собственно, Homo sapiens, который sapiens, и еще один ископаемый, обретавшийся 160 тысяч лет назад, но при этом более близкий к нам, чем современный ему человек-дракон. Относительно современный, имею в виду. Homo sapiens idaltu. Он же просто человек разумный старейший. Идалту — это на языке этих самых афаров эфиопских. В Эфиопии чертова пропасть языков. Короче, на этом языке означает старец. Вот, соответственно, его поэтому называют человек разумный и старейший. Это наш ближайший был родич, который, судя по всему, обладал кое-какими в черепе признаками, типа тех же самых выраженных надбровных дуг, которых у нас нету. Но в остальном почти как мы. И предполагается, что это как бы такой какой-то то ли вид, который образовался как Homo sapiens изначально, а потом уже от него отделился как подвид наш, то ли что-то в этом духе. В общем, считается, что после того, как вывелся наш род из-за какой-то мутации, утратившей надбровные дуги, еще там кое-какой момент в черепе архаичный, роднивший его с неандертальцами, теми же самыми, он как бы был впитан более успешным и динамичным нашим подвидом, и на этом закончился. Как-то вот, вот так выходит картина на данный момент. Так что вот такая вот, видите, петрушка. Все время что-то новое открывают, какие-то подвиды, кто от кого произошел, кого куда записывать. Одних к медведям, вот, других к енотам. Так что я вас уверяю, наш подкаст в течение 5 лет уже будет смотреться как какая-то
ископаемая устаревшая
окаменелость, да. Потому что к этому времени уже окажется, что и какие-нибудь там, не знаю, допустим, ослы вдруг окажутся, что вовсе не родственники лошадям, а кому-то другому, китам каким-нибудь, и киты тоже куда-нибудь переедут. Вот, и акулы вдруг выяснится, что все про них неправильно думали. А уж про всяких малоизученных африканских и австралийских, и южноамериканских, сколько будет всяких нововведений, это только держись. Я периодически просто мониторю все эти изменения. Вот за пандами следил, например. И до вот этих вот новых веяний про панд ходили разговоры, что их надо целиком. То есть и больших, и малых к кому-то одному относить. А в итоге, видишь, он как вышло. Что одних туда, а других сюда.
Одни панды покинули чат, а вторые остались там вообще непонятно по каким причинам.
Да, ну и разумеется, всякие народные представления, типа того, что термитов называть белыми муравьями, это уже и вовсе бред сивой кобылы, с точки зрения науки, никакой связи они друг с другом не имеют, кроме общего как бы образа жизни. И на этой глубокомысленной ноте будем, пожалуй, заканчивать.
Да, крайне, конечно, любопытно. Ну а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкало, Андрею Москотельникову, Дмитрию Котловскому, Бильфи Горычу, Понтию Пирату, Степанчику, Эйсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берзау, Фулиш Джестер и, конечно же, Аннобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Подписывайтесь на нас на спонсоре на Патреоне, чтобы слушать после шоу и дополнительные выпуски. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
Да, 29 августа мы будем на крыше в Москве выступать вместе с Никитой Исановым, вот, и нашей коллегой Екатериной на тему «Я про крыши», а они про свои тоже интересные исторические темы. Билеты на mediummoda.ru. Приходите. Будем надеяться, что никто с крыши не свалится в итоге.
Да, да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 665-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!